Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов. Мы проводим очередной свой стрим и назвали его «Недружественные страны». Сегодня у нас в гостях Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, в общем-то, мы назвали «Недружественные страны», понятно почему, потому что на протяжении недели мы слышали постоянно от пропаганды, естественно, транслирующей решение Кремля о том, чтобы составить вот такой список недружественных стран, и это при том, что на фоне это все происходило заявлений раз за разом отдельных европейских, особенно стран, о том, что там и тут есть основания считать, что разведоактивность и вообще спецоперации, которые проводятся российскими спецслужбами, они просто зашкаливающие по степени наглости, по степени цинизма и так далее. Ну, известно, что это было связано с чешскими событиями, где, оказывается, в 2014 году все те же известные нам Мишкины Чипига взорвали склад, и, собственно говоря, погибли двое граждан Чехии. И это вызвало лютую волну в Кремле ответную, которая выражается не в том, чтобы каким-то способом загладить всю эту ситуацию, как-то сгладить, а лишь обострить. Значит, на высылку дипломатов из Праги ответили зеркально даже большим количеством высылки. И вот, оказывается, теперь мы находимся в этом окружении. Но достаточно вспомнить произведение Войновича «Москва-2042». Помните, там кольца окружения? Значит, которые такое ощущение, что мы либо туда перемещаемся, в литературу, либо в старое, вполне знакомое состояние СССР. Когда, я напомню, тоже существовал соцлагерь, окруженный капстранами. Внутри соцлагеря тоже была своя иерархия, там не все были хорошие. Да? В Азии с Китаем были напряжения, то есть вообще отношений фактически не было после событий на Даманском, как известно. Ну, там много причин было. Но и в Европе, честно говоря, были страны, с которыми не находили общего языка, как с Румынией она держалась очень отдельно. Югославия, которая вообще фрондировала, ну и так далее, и так далее. То есть мы перемещаемся, такое ощущение, на огромной скорости, то ли в советское состояние, то ли, как я уже выше сказал, в состояние антиутопической литературы. На ваш взгляд, Игорь Александрович, с учетом всех идущих событий, вот буквально сегодня еще и Дума приняла закон, по которому организации, которые признаны экстремистскими, их члены и те, кто жертвовал деньги, и вообще непонятно кто, но, в общем, все лишаются пассивного избирательного права. То есть они теперь еще и баллотироваться не могут, уже в первом чтении, кстати, принято. С ускоренным темпом они это делают, видимо, в канун выборов, для того, чтобы не допустить всем известных лиц до регистрации в качестве кандидатов на выборы в Государственную Думу и так далее. Как это вообще все можно оценить, и в чем я прав, в чем нет?
Ну, здесь трудно быть неправым, потому что, на самом деле, то, что происходит, действительно, это... Ну, можно говорить, в какую именно антиутопию перемещаемся. Да, Войнович, здесь уже многие обвиняют Сорокина, День опричника, значит, в том, что он, так сказать, описал это будущее и фактически его создал. Ну, тут очень многие вещи происходят действительно совершенно фантастические, там, так сказать, просто вообще. То из Салтыкова-Щедрина, то из Оруэлла, значит, и так далее. Значит, ну, что? Все достаточно последовательно. То есть, это вот скольжение по наклонной плоскости, которое, в общем, не имеет, так сказать, возвратного варианта, то есть это необратимая история. Понятно, что вот все то, что происходит с недружественными странами, ну, вот придумали такой термин – недружественные страны. Значит, сейчас там две страны – Соединенные Штаты Америки и Чехия. Значит, никакого, естественно, серьезного воздействия на эти страны вот этот статус не имеет. Кроме того, что, ну, просто мелко гадят. В чем смысл этих недружественных стран? Соединенным Штатам Америки запрещается, дипломатам США запрещается нанимать россиян на работу. Что это означает? Это означает просто существенное затруднение их работы. То есть, им просто мелко гадят. Ведь принципы дипломатии, которые закреплены, в частности, в Венской конвенции, хорошо известны всем, они заключаются в том, что да, если вы хотите каким-то образом выразить протест, существуют легальные признанные методы этого протеста. В частности, можно выслать дипломата, можно вызвать посла в МИД и вручить ему ноту. То есть нормальные цивилизованные методы. А можно просто плюнуть на спину. Можно, так сказать, подсыпать толченое стекло в суп. Вот Россия действует именно таким способом. То есть просто вот берет и запрещает российским гражданам наниматься на работу в посольство и в консульство. Это в результате, на самом деле, очередная бомбежка Воронежа. Потому что что в результате? В результате просто российские граждане, которые хотят, во-первых, заработать, не имеют такой возможности. Это один выстрел по Воронежу. И второй выстрел по Воронежу заключается в том, что люди, которые по делам, на операцию, еще по каким-то важным причинам, на учебу собираются в Соединенные Штаты Америки, не имеют такой возможности. Потому что запрет, то есть, по сути дела, невозможность работать, ну, просто вот толченое стекло в суп сыпят и все. Невозможность работать, она просто приводит к тому, что люди не получают визы. Вот и все. То есть, это стрельба по Воронежу. Это мелкая пакость, которая делается. Значит, естественно, вот эта вот вся обслуга информационная, она страшно довольна. Она говорит, что вот, Европа засуетилась, Запад засуетился. Никто ничего не засуетился. Плевать всем на эти меры. Это совершенно бессмысленно с точки зрения воздействия на страны. Это, ну, можно, так сказать, краской пачкать одежду дипломатов. Ну, вот примерно на этом уровне действует сегодня Россия. Вот в таком вот ключе. Значит, что касается того, что вы сказали сегодня в первом чтении, принят вот этот вот закон, запрещающий всем нормальным людям избираться в Государственную Думу. Ну, здесь на самом деле речь идет о расширении вот этого списка, потому что там уже говорят, что, а почему, собственно говоря, Яблоко у нас собирается, ну, не называя эту партию, но впрямую говорится, а что это Яблоко у нас собирается в Государственную Думу? Они же в своей программе говорят о том, что Крым – это территория Украины, то есть они экстремисты. То есть, на самом деле, ну, сейчас вот осталось еще яблоко зачистить, и все будет совсем гладко, все будет ровненько, и будут вот эти вот, значит, люди от «Единой России», которые, значит, проводят сейчас кастинг, там кто только не участвует, там уже и Бутина собирается в Государственную Думу, и какие-то дамы, значит, странного вида и облика тоже, и молодые люди очень экзотического, так сказать, состояние собираются в Думу. То есть, это будет паноптикум. Дума постепенно превращается в паноптикум. И, ну, это серьезная история, потому что, на самом деле, в этой ситуации, действительно, когда, ну, видимо, абсолютное большинство... То есть, на самом деле, ситуация меняется. И вот это вот рутинное представление, ну вот плохо у нас, вот у нас, так сказать, этих запретили, количество переходит в качество, потому что я думаю, что сентябрьские выборы могут стать переломом. В чем заключается перелом? Перелом заключается в том, что абсолютное большинство граждан Российской Федерации не получит вообще никакого представительства. Это важная история, потому что, ну, там последний опрос Левады показал, что поддержка «Единой России» 15%. Я не, так сказать, с одной стороны, не фанатик вот этих цифр, потому что это был уличный опрос, там, в общем, есть какие-то, наверное, сдвиги серьезные с точки зрения там классической социологии, здесь есть безусловные отклонения, наверное. Но, тем не менее, тенденция такова. 15%. Вот эти 15% будут представлены в Государственной Думе. Ну, потому что там все вот это вот о хвосте там типа ЛДПР, КПРФ, там что-то непонятное с Мироновым и Прилепиным во главе, это все о хвосте. То есть вот 15, примерно, ну 20% людей так или иначе получат свое представительство в парламенте. Остальные люди станут лишенцами. Причем не с точки зрения, вы сейчас говорите о пассивном избирательном праве, но я говорю сейчас об активном избирательном праве. Фактически лишены активного избирательного права, то есть иметь возможность голосовать за своих кандидатов, провести своих кандидатов в парламент, лишены огромное большинство. Я так думаю, что реально, ну, на сегодняшний момент порядка минимум 2/3, если не 3/4 граждан будут лишены представительства. Это серьезная история. Это, в общем, такое вот создание вот такого вот огромного подвала недовольных. И, в общем, это действительно вот это вот гроздья гнева, недовольство, гроздья недовольства, которые зреют, которые концентрируются, но они так или иначе найдут свое, найдут выход, найдут свое проявление. Какое? Ну, об этом можно будет поговорить сейчас. Поэтому это все, вся история, она очень чревата самыми неожиданными результатами, в том числе и для России. И последнее, что я в этой связи хотел сказать. В общем, вот это вот противостояние со всем миром, ну, с цивилизованным миром, там, где люди пользуются туалетной бумагой, ну, да. Вот с этим миром, значит, оно приводит к тому, что мир тоже начинает обращать на это внимание при всей, в общем, невеликости экономической, технической, культурной России, тем не менее, вот на эту страну, которая, так сказать, производит неприятности для всего мира, начали обращать внимание. И Евросоюз принял, значит, резолюцию о противодействии российской угрозе. В частности, уже принято решение, что при определенных обстоятельствах российский парламент, избранный Российская Государственная Дума, избранная в сентябре, не будет признана. Это может означать в конечном итоге то, что вот всех этих, значит, путешественников наших, значит, там антисемита Толстого, значит, вот этого вот Зайчутку Слуцкого, их просто перестанут пускать в Европу. Это тоже такая, это не, я еще раз говорю, это не обязательно, по крайней мере, решение о том, что такое может быть, Евросоюз принял, что, в принципе, есть возможность, что не признают. Впервые, надо сказать, впервые могут не признать результаты выборов. Ну, это тоже влечет за собой последствия определенные, как на международной арене, так и внутри нашей страны. Потому что в конечном итоге это может действительно привести. Ну, раз не признают, раз нас никуда не пускают, ну, значит, дальше идет череда последствий. То есть, могут перестать вообще, в принципе, обращать внимание на ЕСПЧ. Могут, так сказать, вернуть смертную казнь, чего ужасно хотят очень многие. Ну, практически большинство парламентариев с восторгом, со свистом пройдет отмена моратория. То есть, дальше могут быть определенные последствия. Вот это скольжение по наклонной плоскости, оно явно набирает ускорение.
Так, это сейчас мы обязательно вернемся к мысли относительно делегитимации представительного органа. Это для нас создает некоторый, так сказать, повод для обсуждения. Что дальше? Я напомню зрителям, нас сейчас смотрят 6600. Да, 6600 человек. Те, кто присоединились, у меня просьба, как обычно, вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, конечно, подписывайтесь на канал и Игоря Яковенко. Мы дадим интерактивную ссылку в имени в описании канала. Ну и, разумеется, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, чтобы максимально большое число людей к эфиру присоединилось, и чтобы нас стало больше. 1600 человек поставили лайки, и тоже не забывайте это делать. Смотрите, Игорь Александрович, вот ситуация такая. Я действительно читал вот этот документ, ну, все его читали, относительно возможности непризнания выборов со стороны фактически структур Евросоюза. Ну, все-таки Евросоюз и Совет Европы разные вещи, но одно с другим связано. Безусловно, такое отношение, собственно говоря, к будущему так называемому парламенту, оно создает и для нас повод для того, чтобы заговорить о структурах власти, которые, может быть, следует после сентября, если такое произойдет и непризнание произойдет, начать вопрос делегитимации с создания параллельных органов власти. Об этом много-много раз говорили. Значит, нету официального парламента в диктатуре, значит, нужно выбрать свой. Да? Нужно какое-то представительство иметь от гражданского общества и так далее. Насколько вот эта перспектива, ну, такая или другая, мы сейчас условно, конечно, говорим, это, она вообще возможна для реализации, где внутри страны, за ее пределами, дает ли нам возможность вот этой транстерриториальности, которая обеспечивает интернет, возможность какого-то создания площадки, платформы, на которой, ну, можно было бы реализовать вот подобную идею, такую или подобную ей идею. Мы говорили много раз с вами в эфирах о том, что в сентябре, возможно, будет вот такое столкновение, такая бифуркация. Может ли ее результатом стать, пусть даже проигрыш внутри страны, но выигрыш вот с переходом на какие-то альтернативные формы? То, что не получилось, кстати сказать, у белорусов, которые не решились в лице Тихановской объявить себя полноценным президентом, отдавать приказы, указы и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что обсуждать это нужно, это обязательно. Это должно быть в повестке дня. Должно быть в повестке дня включено в качестве обсуждения. Вопрос о принятии решения здесь принципиален, ну, с точки зрения, так сказать, оценки серьезности этой истории, да, потому что, ну, вот оценка серьезности зависит от того, насколько это не будет выглядеть карикатурно.
Ну, понятно, насколько, ну, конечно.
Не будет выглядеть, ну, какой-то смешной, игрушечный, то есть, ну, вот, там, взяли там несколько человек, объявили себя, там, правительством России в изгнании, да, и дальше начинается вот какой-то, ну, такой немножко комедийный, такой сатирический, так сказать.
Опасность всегда такая есть.
Да, эта опасность есть, и надо этого избежать, понимаете? Но это вопрос политической интуиции и, ну, я бы сказал, адекватного взгляда на собственные силы. То есть, кто будет, как это будет организовано, насколько здесь, безусловно, ну, нужны какие-то и замеры. Не обязательно там чисто классические, так сказать, опросы, которые мало что дадут. Но какая-то вот оценка, научная оценка вот степени легитимности вот этих альтернативных форм власти. Это важная история. Рано или поздно это необходимо. Рано или поздно это все равно придется делать. Вопрос, когда? Это вопрос политической интуиции. Я думаю, что вопрос «где» – это в значительной степени вопрос практический. На сегодняшний момент очевидно, что любая попытка сколько-нибудь серьезно объявить, значит, о создании альтернативных центров власти в России – это означает, людей, которые живут в России, это,
да,
просто
репрессии.
Мгновенное возбуждение уголовного дела, ну, в зависимости, опять-таки, от того, насколько увесистыми в политическом плане будут люди, которые это объявят. Если это люди хоть как-то известные, то мгновенное уголовное дело по статье, так сказать, захват власти и дальше отправка, ну, видимо, на более, сразу на более длительные сроки, чем те, которые отбывает Навальный. Навальный там, ему, так сказать, будут назначать все новые и новые сроки, а здесь сразу довольно длительные сроки будут, и люди, которые объявят себя там альтернативным правительством, альтернативным президентом, они сразу же уедут, так сказать, куда-то на север. Это очевидно. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что это должно быть какие-то альтернативные структуры за пределами России. Это возможная вещь. Еще раз говорю, я сейчас, вот сейчас, всю секунду, я таких условий не вижу. Просто не вижу. Потому что Ну, на сегодняшний момент любая вот такая попытка, она сразу же будет воспринята как, ну, некоторое такое потешное мероприятие. Вот от этого признака потешности надо сразу же отказываться. Значит, пока я не вижу, вот, не знаю, так сказать, я думаю, что это возможно только в одном случае. Если вот на сегодняшний момент такая возможность есть только одна. Я все-таки думаю, что в сентябре есть шанс, что что-то произойдет. Есть шанс, несмотря на полную тотальную зачистку. Еще раз говорю, в Беларуси была более жесткая зачистка, чем в России. И до такого зеркального блеска было зачищено политическое поле. Ну, кто мог предсказать, что Тихановская станет, так сказать, предметом какой-то проблемы вообще для Лукашенко? Ну, кто это мог? Никто этого не предсказал. Тихановская, кто такая? И вдруг неожиданно выясняется, что это действительно человек, которого... Вот сейчас вы ее упрекаете, ну, наверное, справедливо, упрекаете в том, что она не объявила себя реальным президентом.
Ну, задним умом мы все сильны, но вот это вывод, который мы для себя должны сделать. Если уж
Да.
начал эту историю, то давай ее до конца уже иди по ней.
Это другой вопрос, так сказать, кто эту историю начал, каким образом она оказалась в этой истории. Это другая история, другой вопрос. Но сейчас я говорю вот о чем. О том, что, значит, вот даже такие полностью выхолощенные, абсолютно бессмысленные мероприятия, как то, что будет в сентябре, что выборами даже неудобно называть, а то, что в Беларуси было, это что, были выборы, что ли?
Да нет, ну конечно, да.
Ну, очевидно, что это была насмешка. И тем не менее, смотрите, как эта насмешка вдруг неожиданно, как эта шутка неожиданно оказалась очень серьезным. И я могу только одно сказать, что последнее вот в этом сюжете. Я думаю, что в принципе речь идет о том, что мы нуждаемся сейчас в кардинальной переформатировании протеста. Кардинальном переформатировании протеста. Потому что ситуация, в которой мы оказались, она просто новая. Разгромлены штабы Навального. Они разгромлены. Что они будут делать, так сказать? Ну, Волков там что-то говорит, и дай бог ему сил, здоровья и здравомыслия, чтобы он придумал сейчас какую-то новую тактику и стратегию. Но совершенно очевидно, что вот это вот в известной степени монополия на уличный протест, монополия на лидерство в протесте на сегодняшний момент у штабов Навального, увы, к моему сожалению, они просто разгромлены. И, конечно, этого нет. Я думаю, что да, там остались какие-то структуры. Очень хотелось бы, чтобы они были действующими, и они будут действующими. Но мне кажется, из этого делается только один вывод. Вертикаль протеста исчезла. Вот вертикаль протеста исчезла, и нужно строить горизонталь. Что это конкретно означает? Это означает, что, ну вот берем Москву. В Москве, в общем-то, освободилось место для создания принципиально другой структуры. Структура, которая должна быть адекватной тому, что сейчас думают москвичи. Москвичи на дух не переносят Единую Россию. Подавляющее большинство москвичей на дух ее не переносит. Значит, нужно предложение. Нужна какая-то современная структура, которая действительно будет отражать интересы москвичей. Как сделать так, чтобы эта структура сразу же не переселилась в тюрьму, это отдельный вопрос. Но тем не менее, в принципе, если возникнет какое-то серьезное предложение по Москве, даже если будут полностью проиграны выборы, то все равно вот в этот момент можно просто начать что... То есть, еще раз говорю, исторически тот процесс, который мы сейчас переживаем, это процесс распада империи. Третьего этапа распада Российской империи. Что из этого вытекает? Из этого вытекает то, что надо создавать неформальные региональные структуры протеста. Региональные, которые друг с другом будут координировать свои действия по сетевому принципу, по горизонтали. Вертикали протеста в нынешней ситуации нет, значит, должна возникнуть горизонталь. Значит, должны возникнуть региональные сетевые структуры. Ну, вот, вот, пожалуйста, вот Москва, вот, вот реально Питер, вот реально Новосибирск, вот реально Екатеринбург и так далее. То есть, есть и там есть условия, там есть свои лидеры. Поэтому здесь мне кажется, что вот за этим будущее.
Нас уже смотрят больше 8 тысяч человек. Те, кто присоединились, у меня просьба большая. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте, потому что эфир обещает быть интересным. Мы только 25 минут в нем. Но я думаю, мы еще такие же острые темы сейчас дальше обсудим. Вот вы сказали про то, что, в общем, вертикаль действительно осыпалась. Ну, то есть понятно, что это произошло под давлением репрессий. То есть разгон этот протестного стержня.
А? Она была просто уничтожена.
Уничтожена, да.
Ожидаем.
Да, да, да. Это понятно совершенно как. Есть еще один важный примыкающий к этому момент – это судьба Навального, потому что, но все-таки это связывалось и держалось на авторитете Алексея Навального не только за счет того, что он сейчас сидит в тюрьме и продолжает оставаться авторитетом, но еще и его энергии и креативы. Надо прямо сказать, что многие вещи, даже если не он их придумывал, но озвучивал он их, и от этого они становились весомее, понимаете? Сейчас уже происходит передача по горизонтали. Давайте у нас, значит, Волков примет на себя. Понятно, как его доверенное лицо. Вот именно этот и креатив, эту энергию, эту и миссию, как бы. А понятное дело, что к этому доверие другое. Это не значит, что оно ниже, выше, больше, меньше. Не в этом суть. Но потому что Навальный своей харизмой, своей исключительностью обеспечивал весомость этих призывов. То есть призыв Навального к умному голосованию не равен, не тождественен призывам к умному голосованию Волкова. Особенно в условиях, которые мы выше обсудили, понимаете? А не кажется ли вам, что, в общем, все-таки вот из всех обсуждений, что мы вели, Игорь Александрович, и той ситуации, которую мы наблюдаем, что, может быть, от темы выборов, умного голосования, кандидатов, попытки их регистрации и, так сказать, проломы этого вопроса, учитывая, что их уже точно не зарегистрируют, Дума приняла в первом чтении, примет и в третьем, быстро подпишут, мы знаем, по поводу этого пассивного права для экстремистов, может быть, отказаться, вообще говоря, от идеи пытаться там на выборах чего-то добиться непосредственно, зарегистрировать кандидатов, бросить все силы, создать штабы этих кандидатов, собирать опять деньги, потратить на это на все, ну, а их не зарегистрировать, да, на основании закона федерального и так далее. Может быть, нужно отойти от повестки выборов, а выбрать какую-то иную, например, действительно начать готовить большую федеральную акцию, там, 9-го, в ночь с 9 на 10 сентября, вот прям вот так, вот там выборы будут ночью, по-моему, подсчет, и прямо уже проводить, вне зависимости от того, какой будет. И эта повестка, она не предполагает трату сил на участие в выборах, а трату сил и энергии, и денег, и всего остального на подготовку вот этого мероприятия, причем его нужно децентрализовать, может быть, все-таки речь-то идет именно об этом. Власти можно добиться на улице, и изменить обстановку можно только на улице, внутри как бы предвыборной кампании это сделать невозможно, ну, по известным нам причинам. Поэтому, может быть, улица – это и есть ответ, и горизонтальная структура, о которых вы говорите, принципиально иная структура протеста, ей проще нанизываться на это, а не на выборы. А пока вот, я вам хочу сказать, что продолжается вот эта история с выборами, давайте все на выборы. Вот у нас ряд уважаемых людей, там Яшин и другие, говорят, вот я буду регистрироваться, вот мой штаб, значит, ну, он в Мосгордуму идет по довыборам, где умер кандидат этот в академическом округе. Вот. То есть речь идет о том, что люди опять и опять, даже оставшиеся на воле, они концентрируются именно на выборах, на попытку влезть в эту, значит, узкую щелочку, в это угольное ушко Государственной Думы или там Думы пониже статусом и так далее. Может быть, как раз-таки здесь является выходом попытка создания большого оргкомитета, штаба вот именно этой акции. И может быть, там, я не знаю, для тех, кто внутри России, анонимного участия в этом, для тех, кто может себе позволить, значит, явочного. Вот что вы думаете?
Ну, смотрите, вы все равно, вот говоря о том, я же еще раз говорю, мы с вами абсолютно сходимся в том, что вот это вот мероприятие сентябрьское, оно, конечно, на выборы не похоже совсем. Да, это, ну, это аксиома, и можно это повторять 100 раз, от этого эта аксиома не станет, так сказать, менее истинной. Значит, но вы когда говорите о том, что вот провести какую-то акцию, то вы все равно привязываетесь к выборам. Все равно к выборам привязываетесь, да? Потому что, ну, так устроена жизнь, так устроена политика.
Так, извините, Игорь Александрович, я уже знаю их результат, я могу объявить, что будет.
Нет, ну понятно. Значит, ну, тем не менее, вы знаете, вот я бы не стал рисковать на самом деле, потому что, значит, вы знаете результат. Вот
да.
Могли ли бы вы объявить результат, скажем, белорусских выборов, да? Значит,
тот, который объявил, тот, который объявил Лукашенко, да, мог.
Нет, нет.
Почему? Расскажите, почему?
Потому что я сейчас не помню цифры, которые набрала.
Ну, под 80. Да? Он себе назвал под 80, все остальное несущественно.
Да, нет, ну тем не менее, я думаю, что и эти цифры, так сказать, тоже не были прогнозируемы. То, что Тихановская набрала даже по официальным данным цифры отличные от нуля. Но самое главное не в этом дело. Главное другое. Реальный процесс был совершенно другой. То есть процесс пошел в другую сторону. И этого предсказать не мог никто. Вот этого никто не мог предсказать. Но для того, чтобы вот это случилось, чтобы случился уличный протест, необходимо, чтобы значительное количество людей приняло участие в выборах. Потому что с какого перепоя, или с какого перепуга, или с какой стати люди будут приходить на... Понимаете, нужна... Что вывело на улицу людей? Что вывело на улицу хабаровчан? Они принимали участие в выборах, они избрали Фургала, после этого у них отобрали Фургала. Нарушено было их чувство справедливости. Это их Фургал, которого у них отобрали. Это их Тихановская, которую все выбрали. Все понимают, что где-то там, ну, кто-то считает 80% Тихановская победила, кто-то считает там 60%, неважно. Все понимают, Тихановская победила. Но для того, чтобы возникло вот это чувство несправедливости, чувство обмана, нужно, чтобы люди принимали участие в выборах. Потому что если они не принимают участие в выборах, то с какого перепоя они придут и скажут, что у нас украли победу? Да у вас ничего не крали, потому что вы не ходили. Вот человек, который... Понимаете, ну, опять-таки, надо же учитывать психологию людей. Если люди не участвуют в выборах, с какой стати они будут возмущаться их результатами? Они к нему никакого отношения не имеют. То есть здесь на самом деле... Ну, и практика показывает, что там ситуация там 2011-2012 года, она была связана с тем, что действительно были чудовищные фальсификации, и результаты выборов не соответствовали тому, что сами пришли, прежде всего, инициаторами вот этой всей истории 2011-2012 года стали наблюдатели. Они стали возмущаться, они стали выводить людей. И да, действительно, большое количество людей участвовало в выборах, почувствовали себя обманутыми и вышли на улицы. Это было триггерным событием. Поэтому я еще раз говорю, смотрите, вообще убеждать друг друга участвовать, не участвовать, это вообще дело совершенно бесполезное.
Ну,
потому
что...
Да, это совершенно бесполезное занятие. Значит, понимаете, я думаю, что нам надо вообще перестать друг друга уговаривать, бойкотировать, или, так сказать, участвовать и использовать эти выборы как триггерное событие. Я думаю, да, действительно, скорее всего, там никакого Яшина, никакого там, даже Рыжкова, я думаю, не зарегистрируют. Скорее всего. Да, потому что зачем им нужен Рыжков в Московской городской думе, да? Представим себе, да, да, в общем... Достаточно опытный, увесистый политик, который был первым вице-спикером Государственной Думы. И вот он будет сидеть в Московской городской думе и обязательно что-то говорить. Не, конечно, там Яшин, безусловно, будет более, так сказать, острой фигурой. Он там будет постоянно,
да, разумеется,
доклады какие-то делать. Он постоянно будет... используют трибуны Московской городской думы для разоблачения коррупции. И его, конечно же, я абсолютно уверен, что его, конечно, не зарегистрируют. Тем более, что он должен подписи собирать, там чуть ли не 5 тысяч подписей.
5,5.
Да, ну ясно, что, конечно, в этой ситуации, конечно же, все эти подписи, даже личную подпись Яшиной, признают недействительной.
Да,
Как в свое время
конечно.
с Митрохиным, который бегал со своей подписью и говорил, это моя подпись, вот я расписался. Ему говорили, нет, это не твоя подпись, ты обманываешь. Да, это будет точно так же с Яшиным, это понятно. Я думаю, что и с другими фигурами, так сказать, типа Владимира Рыжкова и другими, они, конечно, скорее всего, с очень высокой вероятностью не будут зарегистрированы. Ну, я не знаю, здесь как поступят. Они идут же по одному округу, их могут
Да.
столкнуть лбами, и на этой... Там уже не важно как. То есть, в любом случае, вот эта энергетика протеста, она должна откуда-то взяться. Откуда-то она должна появиться. Вот. А дальше уже возникает вопрос, каким образом, кто сможет оседлать эту энергию, как ее использовать, как не допустить того, чтобы она не оказалась слита, как была слита энергия протеста в 2011-2012 годах. Это было сделано очень целенаправленно, умело. Мы видели, какие люди приходили на трибуну,
О,
как
да.
открывали.
О,
Это
да.
было просто вот... Все организовано очень технично. Слив протеста был очень технично организован. И появление Прохорова, так сказать, в качестве кандидатов в президенты, это все было очень технично организовано. Поэтому и там появление всяких странных людей в составе Координационного совета оппозиции, все это просто как по нотам было разыграно. Вот как у нас все-таки хоть чему-то мы должны учиться. Поэтому я думаю, что первая задача это использовать вот это триггерное событие. Вторая задача попытаться действительно создать вот эту ситуацию протеста. И третья, не дать ему слиться. Ну и, безусловно, создать какое-то предложение. Потому что, вот сейчас возникает вопрос. А что, собственно говоря, предлагает протест в качестве альтернативы тому, что есть просто убрать там Путина и Собянина, потому что они плохие, а придут хорошие люди. А есть какое-то товарное предложение, так сказать, избирателям, кроме того, что мы уберем Путина, уберем Собянина и так далее. Поэтому над конструктивной частью протеста, я думаю, что тоже нужно серьезная работа. То есть задач много, и не обязательно, чтобы это делал один и тот же человек. Здесь должна быть, так сказать, должно быть разделение труда. Вот поэтому, мне кажется, здесь нет противоречия между теми людьми, которые собираются контролировать, создавать картину правильного результата выборов. То есть это же важно, предъявить людям, как на самом деле это произошло. То, что 15% поддерживает Единую Россию, и показать, вот они, эти 15%. Вот Единая Россия получила свои 15%. Она претендует на власть. Это тоже важная работа, которой надо заниматься. То есть, на самом деле, разделение функций, разделение труда между различными участниками протеста. Это тоже важная история. И координация. Координация той деятельности, которую ведет зарубежная оппозиция, то есть иммигрантская часть, той, которая занимается уличным протестом, той, которая занимается выборами, ну и той, которая готовит содержательную программу. То есть это все направления, они должны как-то быть связаны, координированы. То есть сейчас время действительно создания каких-то структур. Поначалу не структур власти. Еще раз хочу подчеркнуть вот эту мысль, которая мне тоже кажется не вполне банальной. Не надо с самого начала создавать структуры власти. Надо создать структуры протеста. И вот потом уже эти структуры протеста могут стать структурами альтернативных центров власти. Мне кажется, это так может быть устроено. Потому что на чем вы собираетесь... Я поддерживаю вашу идею создания центров альтернативной власти. Но на чем эти центры могут вырасти и получить доверие людей? Только став поначалу структурами организации протеста. Наверное, так.
Да, я, так сказать, пытаюсь просто как объяснить эту тактику. Дело в том, что пробовали и так, и эдак, на самом деле. Если считать таким протопарламентом Координационный совет, который, если вы помните, создавали вот тогда, в 2012 году, мне тоже предлагали в него баллотироваться, я в тот момент был адвокатом, защищал, причем Пархоменко мне предлагал от их блока. Вот. И я, естественно, отказался, я защищал группу Pussy Riot, и мне, мягко говоря, не до того это было, но мы помним судьбу этого Координационного совета, но пробовали и по-другому. Он был производный протеста, начавшегося с декабря 2011 года. Да? Пробовали и так, и эдак, и телегу впереди, и лошадь впереди. По-всякому пробовали, ничего не выходило. Почему сейчас я больше расположен к идее того, что все-таки пойти сверху, что называется, потому что ситуация, с чего мы начали сегодняшний эфир, недружественных стран, она создает особую ситуацию. Даже если не дойдет до каких-то жестких санкций в виде свифта, там, эмбарго и так далее, чем грозятся, кстати, уже Европа грозится, что уж там говорить об Америке, то явно сейчас ситуация изменилась, и Запад более расположен к тому, чтобы, возможно, пока это умозрительная вещь, вести диалог с гражданским обществом, ну, более широко его вести, чем прежде, рассчитывая на что-то, что этот диалог, возможно, там с Навальным вести, им проще. Вот один Навальный, мы только с ним и разговариваем. Так и происходило частично. Да? А сейчас, учитывая, что ну, Навального посадили, и он может только апеллировать к его авторитету, но не к его решениям и там какой-то организации, координации, это ему не позволит из тюрьмы делать, то остается вариант того, что вот эти самые недружественные страны с другими акторами, наверное, имеют возможность отреагировать. Так же, как с Гуайдо. Правда, это не самый удачный был опыт, но он все-таки внутри Венесуэлы и продолжает оставаться. А могут отреагировать на подобного рода инициативу. Это внешний фактор, да? А внутренний он и не возникнет. Потому что, вы понимаете как, получается, мы пытаемся создать структуру протеста, о которой вы говорите. Ну, вот три акции были полноценных, да? 21 января, 31 января, вот 21 апреля была акция, да? Но результата они не дали, то есть ни инфраструктуры протеста не возникло, был разгон, очередные административные дела, уголовные дела, ну, после 21 апреля еще и вдогонку брали, не в сам день, в Москве, во всяком случае, а вдогонку для того, чтобы не портить впечатление от речи Путина, там, его послания в Федеральное собрание. То есть пробовали и так, и эдак, и поэтому сейчас, мне кажется, вопрос делегитимации власти, он возможен через попытку, хотя бы попробовать, перевоссоздание некой структуры, которая скажет, ну, вы видите, выборов нет, мало того, что узурпатор сидит, и в 2024 году приблизительно такие же выборы будут, вот, пожалуйста, изменения и поправки в Конституцию, как принимались, самосвалами выгружали эти бюллетени, да, 1 июля 2020 года, вот сейчас вы увидите, как это будет происходить в начале сентября по выборам в Государственную Думу, когда ни одного кандидата не зарегистрируют. Ну, значит так, давайте мы там как-то, используя интернет, используя вот эти умные голосования, которые как технический инструмент, может быть, уникален, позволяет создать какие-то виртуальные урны, виртуальные участки, виртуальную инфраструктуру и, используя ее, создать вот такую, как бы некий альтернативный центр сил. А сейчас центра силы никакого нет, потому что Навальный в тюрьме и ФБК разогнан. И не очень понятно, кто бы вообще эту инфраструктуру протеста и вообще решение о том, что протест надо продолжать в той или иной форме, мог бы эту миссию на себя взять. Такого одного человека нет. Вы правильно говорите, Игорь Александрович, но нет его. Если бы он и мог быть Навальным, он сидит в тюрьме. А из суммы подобного рода людей, из суммы рода подобного инициатив может возникнуть какая-то субстанция. Я сейчас не говорю, что это какая-то вот потешная, знаете, как в этом корона Российской империи, мы помним, преснопамятная. А нет, конечно, речь должна идти о том, кто, ну как, самоназначением, а как по-другому? Когда бывало по-другому, понимаете, это как в воинском уставе, когда все погибли, ну что же, кто вышел из окопа, тот и командир. Поэтому вот мне кажется, что здесь нужно идти вот по такому пути, потому что опыт эмигрантский, он есть. Да, это понятно, что надо делать в эмиграции, потому что внутри России все разрушено и будет доразрушаться дальше. Будут и посадки, и тюрьмы. Действительно, они выйдут из Совета Европы рано или поздно и от моратория откажутся. Как акция устрашения. Они не то, что даже хотят прям немедленно применять смертную казнь, а чтобы вот смотрите, будете что-то делать. У нас уже высшие меры, значит, уже с отменой моратория может вернуться к правоприменительной практике. Вот о чем речь. Поэтому я вот в продолжении все-таки хотел вашу точку зрения услышать на вот этих внешних акторов. Встреча Байден-Путин, не договорились, Путин продолжает свою историю с Украиной, это вызывает реакцию, и вот дальше вы уже, Игорь Александрович.
Ну, смотрите, значит, я думаю, что для того, чтобы внешний мир кого-то поддержал в России, нужно, чтобы этот кто-то оторвался от пола, да, оторвался от поверхности, чтобы он стал хоть как-то заметен. Потому что вы правильно сказали, что вот кто вышел из окопа, тот и командир.
Да.
Значит, но для этого надо выйти из окопа. Подчеркиваю, да. Из окопа, а не с дивана.
Да, справедливо.
Из окопа, а не просто там из Твиттера, да. С Навальным стали разговаривать как с фактически альтернативным лидером после того, как он на протяжении 10 лет много чего делал.
Бесспорно, конечно.
И после того, как в результате того, что он много чего делал, его попытались убить, он выжил. После этого он еще пошел на очень острые вещи, там, расследование собственного убийства, фильм «Дворец Путина». После этого он был, естественно, разговаривать стали до его посадки в тюрьму. Но вот это произошло только так. С Тихановской стали разговаривать после того, как стало ясно, что она фактически выиграла президентские выборы. То есть, для того, чтобы выйти из окопа, надо в этом окопе оказаться. И вот мне представляется, что разговаривать будут с теми, кто пройдет через окоп. И, выйдя из окопа, действительно может сказать, нам не надо самозванцев, командиром буду я. Понимаете, нам надо исключить эффект самозванства. Он очень распространен в России, и самозванство, вот это вот явление самозванства, оно историческим опытом России, оно переварено очень серьезно. И, в общем, результат каждого самозванства, он в значительной степени достаточно печален. Надо заслужить, чтобы с тобой разговаривали. Что касается западного мира, мы о нем сейчас говорим, когда говорим о внешнем. Да? Особенностью западного мира является его стремление все упрощать. У каждого из нас есть опыт общения с представителями европейского и американского истеблишмента, они следуют бритве Оккама, и они избегают лишних сущностей. Значит, для них в стране должен быть все-таки один представитель оппозиции. Вот они должны, им не надо, чтобы было много, чтобы было 10, 2 и так далее. Вот в свое время и вообще один партнер. Вот был Горбачев, с Горбачевым работали. Потом появился Ельцин, немножко покосились, покривились, но тоже стали работать. Значит, потом возник Навальный. Очень хорошо. Вот, пожалуйста, с Навальным работать. Для того, чтобы, заметили, чтобы стали, чтобы не было вот этого эффекта самозванства, нужно пройти окоп. Какой окоп? Это может быть действительно какая-то... Я еще раз говорю, я сейчас не собираюсь фантазировать. Да, это вот тоже отдельная история. Фантазировать. Это немножко безответственно. Это может быть действительно серьезная какая-то очень яркая, сильная избирательная кампания вопреки. Не зарегистрируют, черт с ним. То, что вы говорите, альтернативная избирательная кампания. Я не знаю, это, помимо всего прочего, это довольно, чтобы это не было потешно, чтобы это не было, опять-таки, не попахивало самозванством. Вот мы там устроили какие-то выборы, значит, это должна быть серьезная история с довольно большими средствами вложенными. Не знаю, я пока не вижу, вот сейчас на берегу я не вижу пока силы, которая в состоянии это организовать серьезно. Так, чтобы это было увесисто по стране. Чтобы мы получили какой-то результат, ну, похожий на результат Тихановской в Беларуси. Пока я этого не вижу. Поэтому пока вот наиболее реалистичным вариантом выглядит такой. Все-таки какая-то часть людей, которые готовы контролировать. Почему контролировать? Понятно, что соврут. Понятно, что украдут. Но размер украденного надо зафиксировать. И зафиксировать таким образом, чтобы это было убедительно. А этим надо заниматься. Вот я сейчас вошел вот в этот комитет по контролю за выборами. Хотя я понимаю, что это не выборы. Но тем не менее, комитет по контролю. И там делаются серьезные попытки для того, чтобы с помощью наблюдателей оценить масштаб украденного. И надо его предъявить обществу. Сказать, ребята, вот вас обманули. Для того, чтобы, ну вы же как адвокат понимаете, для того, чтобы возбудить иск по краже, надо хотя бы зафиксировать размер украденного. Иначе не получится иска. А если мы говорим, да наплевать, там сколько украли, неважно, мы даже считать не будем. Ну ладно, тогда не будет иска. Вот и все. Поэтому мне кажется, вот... Чтобы выйти из окопа, надо в этом окопе побывать. Вот это должен быть какой-то окоп, какой-то деятельности. Иначе не будут воспринимать, будут воспринимать как самозванца. То есть мы опять все, мы можем просто все пропустить. А дальше по наклонной плоскости, по инерции, Путин будет править еще 20 лет. А все сказки о том, что он там смертельно болен, я думаю, что... Может быть, но не надо на это рассчитывать.
Ну, может быть, но не настолько, что это не позволит ему продолжать коптить.
Да.
Скажем так.
Да, и будет, так сказать, и сгущаться вот эта фашистская туманность будет. Там дна нет совсем. Его просто нет. Это вот мы видим по безумным высказываниям, по идиотским законам, по нарастанию. Ведь, понимаете. Вот то, что сейчас произошло, вот это вот объявление штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями, это потенциальные репрессии в отношении миллионов людей. Любой человек, который, значит, перечислил хотя бы копейку...
Да, именно об этом речь идет.
Да, любой человек, который сделал перепост, поставил лайк, значит, какому-то объявлению, какому-то там тексту Навального или там, я не знаю, в поддержку каких-то акций, задним числом. Ведь это законодательство, оно фантастическое совершенно. Оно вводит ответственность задним числом. За лайк, за перепост чего-то, что сейчас объявили экстремистским. А это реально миллионы людей. Поэтому, так сказать, это все надо останавливать. И я думаю, что такая возможность есть. Надо просто открыто... Ну, еще и последнее, что в этой связи я хочу сказать. Это нужно пытаться подтолкнуть западное общественное мнение на создание антипутинской коалиции.
Да.
По образцу антигитлеровской коалиции. То есть то, что Путин является очень серьезной угрозой человечеству, а не только России, не только Украине, это должно быть. Вот сейчас кулачок, вот этот вот созданный, попытка создать кулачок в виде союза стран Балтии, Украины и Польши, это те, кто осознал опасность путинского режима. Сейчас в Германии произойдут выборы в сентябре, как мне вполне возможно, что они... для России окажутся еще более важными, чем наши российские выборы.
Ну, понятно, просто... это они их все-таки не контролируют пока еще.
Да. Нет, самое главное, что тогда вероятность того, что замечательная, крайне симпатичная, мудрая черепаха Тортилла Ангела Меркель, она все-таки уйдет. Это, вернее, то, что это 100% она уйдет, и при другая дама, гораздо более жесткая, гораздо более антипутински настроенная, и это может дать шанс антипутинской коалиции, большой глобальной антипутинской коалиции, и вот тогда уже могут пойти совсем другие разговоры, совсем другая история. Тут, но это надо подталкивать, надо формировать это общественное мнение. В том числе я собираюсь всерьез продолжать работу над созданием международного общественного трибунала, который должен был год назад начать свою работу, но, к сожалению, пандемия не позволила это делать. Но вот я думаю, что это все удары в одну сторону.
Ну что же, мы 55 минут в эфире находимся, почти 10 тысяч человек, ну если быть точным, 9, почти 600 нас смотрит, 3546 лайков нам поставили. Дорогие друзья, для нас было бы очень важным, если бы вы все-таки ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместили. Пусть вот эта тема обсуждения, которую мы начали, а, собственно, как и что надо делать наряду с выборами, через выборы и так далее, так называемые выборы, а к чему это должно прийти, пусть эта дискуссия каким-то образом, пусть периферийно продолжится. Мне кажется, что это было бы очень полезно. Но мы благодарим вас, Игорь Александрович, за начало этого разговора. Я думаю, мы его продолжим. Может быть, соберемся в большем составе и пригласим еще каких-то людей. И обязательно, так сказать, поговорим об этом. Что у нас есть? Я-то все-таки убежден, что произойдет то, что мы и понимаем, должно произойти. Никого не зарегистрируют и не пустят до выборов, да? И может быть, ну, может, и вы правы, действительно, сама яркость начала этой кампании, действительно, реальное нарушение этих прав, допустим, Яшин не регистрирует, или там, не знаю, кого, Соболь, там, всех остальных, вызовет такой гнев, такие эмоции, которые позволят их куда-то сконцентрировать, как-то синергизировать и направить в русло протеста, там, по исходу выборов или в канун их, не знаю. Но все-таки я убежден, что есть и большой вопрос. А большой состоит в том, чтобы в этой разрозненной, совершенно разрушенной ситуации найти где-то точку сборки. А вот какая она, да, это продолжает оставаться дискутабельным вопросом, но мы в любом случае к этому обязательно вернемся. Спасибо огромное, Игорь Александрович.
Удачи
вам. Всем, да, и всем удачи и спасибо. До свидания.
Всего доброго.